Аполлодор и его друг. К вашим расспросам я, по-моему, достаточно подготовлен. На днях, когда я шел в город из дому, из Фалера, один мой знакомый увидал меня сзади и шутливо окликнул издали. «Эй!» — крикнул он. «Аполлодор, фалерский житель, погоди-ка!» Фалер, Дем, в пригороде Афин. Собственно, Фалерская гавань. Шутка основана, видимо, на созвучии греческих слов. Фалериис, житель Фалера, и Фалакрос, блестящий, гладкий, то есть с лысой головой. Я остановился и подождал. «Аполлодор», — сказал он. «А ведь я как раз искал тебя, чтобы расспросить о том пире у Агафона, где были Сократ, Алкивиад и другие, и узнать, что же это за речь там велись о любви. Один человек рассказывал мне о них со слов Феникса, сына Филиппа, и сказал, что ты тоже все это знаешь». Агафон, сын Тисамена, афинский трагический поэт. Около 448-46, около 400-399 годов. Близкий в юности к софистам, смотрю Протагора, и находившийся под влиянием Горгия. Политически был связан с олигархами, славился своим изяществом и женственной красотой. Сравни Аристофан, женщины на празднестве Фесмофорий. Агафон является в женском наряде, декламирует от лица корифея и поет, подражая хору. В лягушках его именуют милым. Игра слов «агафос» — «агафон». Об особенностях его трагедий, близких, видимо, к новоаттической драме, можно прочесть у Левекю. Феникс, сын Филиппа, нигде, кроме этого диалога, не встречается. Но сам он ничего толком не мог сообщить. А потому расскажи-ка мне обо всем этом ты, ведь тебе больше всех пристало передавать речи твоего друга. Но сначала скажи мне, присутствовал ли ты сам при этой беседе или нет? Я ответил ему, видимо, тот, кто тебе рассказывал, и впрямь не рассказал тебе ничего толком, если ты думаешь, будто беседа, о которой ты спрашиваешь, происходила недавно, так что я мог там присутствовать. «Да, именно так я и думал», — отвечал он. «Да что ты, Главкон», — воскликнул я. «Разве ты не знаешь, что Агафон уже много лет здесь не живет?» Главкон нигде, кроме этого диалога, не встречается, его никак нельзя отождествлять ни с братом Платона, ни с его дядей. После 411 года, а может быть между 408 и 407 годами, Агафон покинул Афины и прибыл ко двору македонского царя Архелая. А с тех пор, как я стал проводить время с Сократом, и взял за правило ежедневно примечать все, что он говорит и делает, не прошло и 3 лет. Сравни слова Сократа у Ксенофонта. «У меня есть милые особы, которые ни днем, ни ночью не дадут мне уйти от них. И Аполлодор вот, и Антисфен никогда от меня не отходят». Воспоминания. «Да то ли я бродил, где придется, воображая, что занимаюсь чем-то стоящим, а был жалок, как любой из вас, к примеру, как ты теперь, если ты думаешь, что лучше заниматься чем угодно, только не философией». «Не смейся», — ответил он, — «а лучше скажи мне, когда состоялась эта беседа?» «Во времена нашего детства», — отвечал я, — «когда Агафон получил награду за первую свою трагедию, На следующий день после того, как он жертвоприношением отпраздновал эту победу вместе с харефтами. Во времена нашего детства, то есть в 416 году, когда и Платон, он родился в 427, был еще мальчиком, поражает то, что, несмотря на долгие годы, отделяющие этот пир от рассказа о нем, создается иллюзия, будто событие пережито только что. Оно воспринимается Главконом как случившееся совсем недавно, на днях. Это особое чувство времени у Платона создает зримость, интимность и конкретность переживания. В данном случае Агафон, автор трагедии, сам набрал и обучал хор харефтов в качестве хорега. Давно, оказывается, было дело. Кто же рассказывал об этом тебе? Не сам ли Сократ? Нет, клянусь Зевсом, не Сократ, а тот же, кто и Фениксу, некий Аристодем из Скидофин, маленький такой, всегда босоногий. Он присутствовал при этой беседе, потому что был тогда, кажется, одним из самых пылких почитателей Сократа. Аристодем из аттического дема Кидофин, пандионской Филы, восторженный поклонник Сократа, известный только по свидетельству Ксенофонта, воспоминания, который передает разговор Сократа с Аристодемом об отношении божества к человеку. Аристодем всегда ходил босиком, подражая в этом, видимо, самому Сократу. Сравни пир, когда в зимнюю стужу Сократ выходил в обычном своем плаще и босиком шагал по льду легче, чем другие обувшись. Впрочем, и самого Сократа я кое-чем расспрашивал, и тот подтвердил мне его рассказ. Так почему бы тебе не поделиться со мной? Ведь по дороге в город удобно и говорить, и слушать. Вот мы и вели по пути беседу об этом. Потому я и чувствую себя, как я уже заметил, вначале достаточно подготовленным. И если вы хотите, чтобы я рассказал все это и вам, пусть будет по-вашему. Ведь я всегда безмерно рад случаю вести или слушать философские речи, не говоря уже о том, что надеюсь извлечь из них какую-то пользу. Зато, когда я слышу другие речи, особенно ваши обычные речи богачей и дельцов, на меня нападает тоска, и мне становится жаль вас, моих приятелей, потому что вы думаете, будто дело делаете, а сами только напрасно время тратите. Вы же, может быть, считаете несчастным меня, и я допускаю, что вы правы. Но что несчастны вы, это я не то что допускаю, а знаю твердо. Всегда-то ты одинаков, Аполлодор. Вечно ты поносишь себя и других, и, кажется, решительно всех, кроме Сократа, считаешь достойными сожаления, а уж себя самого в первую голову. За что прозвали тебя бесноватым, этого я не знаю. Место спорное. В одних рукописях стоит молокос, мягкий, кроткий. В других оно исправлено на маникос, безумный, бесноватый. Оба чтения имеют свои основания. В первом случае — иронический подтекст. Но в речах твоих ты и правда всегда таков. Ты нападаешь на себя и на весь мир, кроме Сократа. Ну как же мне не бесноваться, милейший? Как мне не выходить из себя, если таково мое мнение и обо мне самом, и о вас? Не стоит сейчас из-за этого пререкаться, Аполлодор. Лучше исполни нашу просьбу и расскажи, какие там велись речи. Они были примерно такого рода. Ну, я попытаюсь, пожалуй, рассказать вам все по порядку. Так же, как и сам Аристодем мне рассказывал. Итак, он встретил Сократа, умытого и в сандалиях, что с тем редко случалось, и спросил его, куда это он так вырядился. Сократ, умытый и в сандалиях, действительно явление редкое. У Ксенофонта в воспоминаниях софист Антифонт осуждает Сократа. «Живешь ты, например, так, что даже ни один раб при таком образе жизни не остался бы у своего господина. Еда у тебя и питье самые скверные. Гематий ты носишь не только скверный, но один и тот же летом и зимой. Ходишь ты всегда босой и без хитона». Однако в своем пире Ксенофонт пишет, что Сократ и его друзья явились на пиршество к Каллию после того, как одни занимались гимнастикой и умастились маслом, а другие даже приняли ванну. Сократ ответил: «На ужин к Агафону. Вчера я сбежал с победного торжества, испугавшись многолюдного сборища, но пообещал прийти сегодня. Вот я и принарядился, чтобы явиться к красавцу красивым». «Ну, а ты, — заключил он, — не хочешь ли пойти на пир без приглашения?» И Аристодем ответил ему: «Как ты прикажешь». «В таком случае, — сказал Сократ, — пойдем вместе, и в изменение поговорки докажем, что к людям достойным на пир достойный без зова приходит». Платон перефразирует поговорку, которую Схолиаст приписывает Гераклу, явившемуся на пир к царю Киику со словами: «Люди достойные без зова приходят на пир к недостойным». Источник поговорки — стихи из Вакхилида, у которого Геракл, став на каменном пороге дома Киика, сказал: «Без зова приходят справедливые мужи на обильные пиры достойных». Атеней приводит эти стихи и дает оба варианта поговорки — по Платону и по Схолиасту. А ведь Гомер не просто исказил эту поговорку, но, можно сказать, надругался над ней. Изобразив Агамемнона необычайно доблестным воином, а Менелая — слабым копейщиком, он заставил менее достойного Менелая явиться без приглашения к более достойному Агамемнону, когда тот приносил жертву и давал пир. Агамемнон и Менелай — герои Илиады Гомера. Слабым копейщиком называет Менелая Аполлон, подстрекая Гектора к битве. Менелай приходит незваным на жертвоприношение Агамемнона. Выслушав это, Аристодем сказал: «Боюсь, что выйдет не по-твоему, Сократ, а скорее по Гомеру, если я, человек заурядный, приду без приглашения на пир к мудрецу. Сумеешь ли ты, приведя меня, как-нибудь оправдаться? Ведь я же не признаюсь, что явился незваным, а скажу, что пригласил меня ты». «Путь совершая вдвоем, — возразил он, — мы обсудим, что нам сказать. Пошли». У Гомера Диомед, царь Аргоса, направляясь в ночную разведку, приглашает себе в спутники кого-нибудь из героев, говоря так: «Ежели двое идут, то придумать старается каждый, что для успеха полезней, а чтобы один не придумал, мысль его будет короче и будет решение слабее». Обменявшись такими примерно словами, они отправились в путь. Сократ, предаваясь своим мыслям, всю дорогу отставал, а когда Аристодем останавливался его подождать, Сократ просил его идти вперед. Придя к дому Агафона, Аристодем застал дверь открытой, и тут, по его словам, произошло нечто забавное. К нему тотчас выбежал раб и отвел его туда, где уже возлежали, готовые приступить к ужину гости. Как только Агафон увидел вошедшего, он приветствовал его такими словами: «А, Аристодем, ты пришел кстати, как раз поужинаешь с нами. Если же ты по какому-нибудь делу, то отложи его до другого раза. Ведь я и вчера уже искал тебя, чтобы пригласить, но нигде не нашел. А Сократа что же ты не привел к нам?» «И я, — продолжал Аристодем, — обернулся, а Сократ, гляжу, не идет следом. пришлось объяснить, что сам я пришел с Сократом, который и пригласил меня сюда ужинать. «И отлично сделал, что пришел», — ответил хозяин. «Ну, где же Сократ? Он только что вошел сюда следом за мною. Я и сам не могу понять, куда он девался». «Ну-ка», — сказал Агафон слуге, — «поищи Сократа и приведи его сюда. А ты, Аристодем, располагайся рядом с Эриксимахом». Эриксимах, сын известного врача Акумена и сам врач. Умеренность в еде и питье была характерна для врачебных советов Акумена, Ксенофонт воспоминания, и самого Эриксимаха, Пир. Вместе со своим другом Федром, Агафоном и Повсанием он участник встречи знаменитых софистов в доме Каллия. Смотри у Протагора. И раб обмыл ему ноги, чтобы он мог возлечь, а другой раб тем временем вернулся и доложил Сократ, мол, повернул назад, и теперь стоит в сенях соседнего дома, а на зов идти отказывается. «Что за вздор ты несешь?» — сказал Агафон. «Позови его понастойчивей». Но тут вмешался Аристодем. «Не нужно», — сказал он, — «оставьте его в покое. Такая уж у него привычка, отойдет куда-нибудь в сторонку и станет там. Я думаю, он скоро явится. Не надо только его трогать». «Ну что ж, пусть будет по-твоему», — сказал Агафон. «А нас, всех остальных, вы, слуги, пожалуйста, угощайте. Подавайте нам все, что пожелаете, ведь никаких надсмотрщиков я никогда над вами не ставил. Считайте, что я и все остальные приглашены вами на обед. И ублажайте нас так, чтобы мы не могли на вас нахвалиться». Затем они начали ужинать, а Сократа все не было. Агафон не раз порывался послать за ним, но Аристодем этому противился. Наконец Сократ все-таки явился, как раз к середине ужина, промежков против обыкновения не так уж долго. И Агафон, возлежавший в одиночестве с краю, сказал ему: «Сюда, Сократ, располагайся рядом со мной, чтобы и мне досталась доля той мудрости, которая осенила тебя в сенях. Ведь, конечно же, ты нашел ее и завладел ею, иначе ты бы не тронулся с места». «Хорошо было бы, Агафон, — отвечал Сократ, садясь, — если бы мудрость имела свойство перетекать, как только мы прикоснемся друг к другу, из того, кто полон ею, к тому, кто пуст, как перетекает вода по шерстяной нитке из полного сосуда в пустой. Если и с мудростью дело обстоит так же, я очень высоко ценю соседство с тобой. Я думаю, что ты до краев наполнишь меня великолепнейшей мудростью. Ведь моя мудрость какая-то ненадежная, плохонькая, она похожа на сон, а твоя блистательна и приносит успех. Вон как она, несмотря на твою молодость, засверкала позавчера на глазах 30 с лишним тысяч греков». Имеется в виду победа Агафона в Афинском театре. «Насмешник ты, Сократ», — сказал Агафон. «Немного погодя, взяв судьи Диониса, мы с тобой еще разберемся, кто из нас мудрей, а покамест принимайся за ужин». Здесь может быть намек на комический суд в лягушках Аристофана, где покровитель театра Дионис, спустившись в царство мертвых, оценивает творчество Эсхила и Еврипида. Затем, продолжал Аристодем, после того, как Сократ возлег и все поужинали, они совершили возлияние, спели хвалу Богу и исполнили все, что полагается, и приступили к вину. И тут Повсаний повел такую речь. Об обычае совершать возлияние и возносить хвалу Богу в конце первой части пиршества, то есть когда все насытились едой и стол уносился, упоминают многие авторы. Бог этот, видимо, благой демон, о котором говорит, ссылаясь на Феопомпа и схолиаст Ос Аристофана. Был обычай, когда собирались уносить стол, делать возлияние благому демону. Однако Атеней, ссылаясь на врача Филонида, таковым богом считает Диониса, принесшего виноградную лозу с Красного моря в Грецию и отождествляемого с благим демоном. Возлияние Дионису делается несмешанным чистым вином. Но когда приступают ко второй части пира, наслаждаясь вином и беседой, первую чашу смешанного с водой вина посвящают Зевсу Сотеру, спасителю, посылающему с неба дождевую влагу на виноградные лозы. Сократ осуждает Павсания за его приверженность к чувственной телесной любви. Сравни ниже речь Павсания. И тут Павсаний повел такую речь. «Хорошо бы нам, друзья, — сказал он, — не напиваться до пьяна. Я, откровенно говоря, чувствую себя после вчерашней попойки довольно скверно, и мне нужна некоторая передышка, как, впрочем, по-моему, и большинству из вас. Вы ведь тоже вчера в этом участвовали. Подумайте же, как бы нам пить поумеренней?» И Аристофан ответил ему: «Ты совершенно прав, Павсаний, что нужно всячески стараться пить в меру. Я и сам вчера выпил лишнего». Услыхав их слова, Эриксимах, сын Окумена, сказал: «Конечно, вы правы. Мне хотелось бы только выслушать еще одного из вас, Агафона, в силах ли он пить?»
«Нет, я тоже не в силах», — ответил Агафон.
«Ну, так нам, кажется, повезло, мне, Аристодему, Федру и остальным», — сказал Эриксимах. Федр, сын Питокла из аттического дема Меринунта, Филоэгииды. Ему посвящен Платоном диалог «Федр». По свидетельству оратора Лисия, он был человек, впавший в бедность не по своей порочности. Федр — большой поклонник красноречия в философии любви. Эллинистический комедиограф Алексид в комедии «Федр» заставляет своего героя произносить речь, характеризующую Эрота как существо ни женского, ни мужского рода, ни бога, ни человека, ни глупого, ни умного, но отовсюду всего набравшего, в одном лике объединяющего многие виды. Он — дерзание мужчины, слабость женщины, неразумие безумца, разум мыслящего, сила зверя, неукротимая мука, стремление к божеству, даймонос. Если вы, такие мастера пить, сегодня отказываетесь, мы всегда пьем по капле. Сократ не в счет, он способен и пить, и не пить, так что, как бы мы ни поступили, он будет доволен. А раз никто из присутствующих не расположен, по-моему, пить много, я вряд ли кого-либо обижу, если скажу о пьянстве всю правду. Что опьянение тяжело людям, это мне, как врачу, яснее ясного. Мне и самому неохота больше пить, и другим я не советую, особенно если они еще не оправились от похмелья. «Сущая правда», — подхватил Федр из Меринунта. «Я-то и так всегда тебя слушаюсь. А уж когда дело касается врачевания, то и подавно. Но сегодня, я думаю, и все остальные, если поразмыслят, с тобой согласятся». Выслушав их, все сошлись на том, что на сегодняшнем пиру до пьяна не напиваться, а пить просто так, для своего удовольствия. «Итак», — сказал Эриксимах, — «раз уж решено, чтобы каждый пил сколько захочет, без всякого принуждения, я предлагаю
отпустить эту только что вошедшую к нам флейтистку. Пусть играет для себя самой, или, если ей угодно, для женщин во внутренних покоях дома. А мы посвятим сегодняшнюю нашу встречу беседе. Какой именно, это я тоже, если хотите, могу предложить». Все заявили, что хотят услышать его предложение, и Эриксимах сказал: «Начну я так же, как Меланиппа у Еврипида». Имеется в виду трагедия Еврипида, Меланиппа мудрая, дошедшая во фрагментах. «Вы не мои слова сейчас услышите, а нашего Федра. Сколько раз Федр при мне возмущался, не стыдно ли Эриксимах, что, сочиняя другим богам и гимны, и пианы, Эроту, такому могучему и великому богу, ни один из поэтов, а их было множество, не написал даже похвального слова». Эрот или Эрос — божество любви. У Гесиода одна из четырех первых космогонических потенций наряду с Хаосом, Геей и Тартаром — Теогония. У Гесиода же между вечными всеми богами прекраснейший Эрос. Сладко истомленный, у всех он богов и людей земнородных, душу в груди покоряет и всех рассужденья лишает. Автор древних генеалогий, мимограф V века Акусилай, делает Эрота, Эфир и Метиду, мысль, детьми супружеской пары Эреба и Ночи. По свидетельству Климента Александрийского, историографы Евмен и Акусилай изложили прозаически и выдали за собственные сочинения сведения, взятые из Гесиода. Однако видно, что Акусилай вовсе не следует буквально за Гесиодом. По Ферикиду. Зевс, намереваясь быть демиургом, превратился в Эроса, потому что, составивший, как известно, мир из противоположностей, он привел его к согласию и любви и засеял все тождеством и единством, пронизывающим все. Парменид объявляет Эрота старейшим из созданий Афродиты. В своей «Космогонии» он пишет: «Первым из всех богов она сотворила Эрота». Орфики в своей «Теогонии» представляют древнейшего, самосовершенного, многомудрого Эрота в нескольких ликах. Он Фанет, явленный, сын прекрасного Эфира, великий демон, нежный. Фанет же — Фаэтон, сияющий, Протагон, перворожденный. Эроту посвящен 58-й орфический гимн, где читаем: «Призываю тебя, великий, чистый, возлюбленный и сладостный Эрот. Ты смелый стрелок, крылатый, огненно-шумный, с быстро бегущим движением, играющий с богами и смертными людьми, многоискусный, с двойной природой, владеющий всеми ключами эфира, неба, моря, земли и даже той богини Реи, зеленоплодной, все породившей, которая питает смертные души, и даже той, которая царит над широким Тартаром и шумно-соленым морем. Ты один властвуешь, как видно, над всеми. Но благодатный, сопричислись к чистым мыслям, посвященных в таинство, и отгони от них стремления злые и неуместные». Стихотворный перевод в издании «Античные гимны», Москва, 1988 год. Об архаическом культе Эрота свидетельствует его каменное необработанное изображение в Феспиях, Павсаний. В классическую же эпоху это сын Зевса, Еврипид в Ипполите, златокрылый бог Аристофан в Птицах. По Анакреонту он изящный, золотоволосый, Согласно Алкею, самый мощный из богов, которого породила прекрасно обутая Ирида в объятиях златовласого Зефира. У Сафо, подобный ветру, по Ивику он влажно мерцающим взглядом из-под темных ресниц завлекает своими чарами все эти киприды. Симонид Киоски обращается к нему так: «О, дитя Афродиты, жестокая, хитроумная, которого богиня породила Аресу, отважному в битвах». Сила Эрота необорима, и ей Софокл посвящает в Антигоне третий стасим. Смотри, Лосев, «Эрос у Платона». 1916 год. Переиздание «В вопросах философии», 1988 год, номер 12. Похвальное слово «энкомий» — особый литературный жанр, распространенный в течение всей античности. Об отсутствии энкомия в честь Эрота сравни слова хора из трагедии Еврипида и Полит. Эрота, владыку над людьми, хранителя ключей от милой опочивальни Афродиты, мы не почитаем. Или возьми почтенных софистов. Геракла и других они восхваляют в своих перечислениях, как, например, достойнейший Продик. Все это еще не так удивительно. Но однажды мне попалась книжка одного мудреца, в которой превозносились полезные свойства соли, да и другие вещи подобного рода, не раз бывали предметом усерднейших восхвалений. А Эрота до сих пор никто еще не отважился достойно воспеть, и великий этот бог остается в пренебрежении. Федор, мне кажется, прав. А поэтому мне хотелось бы отдать Федру должное и доставить ему удовольствие, тем более, что нам, собравшимся здесь сегодня, подобает, по-моему, почтить этого бога. Если вы разделяете мое мнение, то мы бы отлично провели время в беседе. Пусть каждый из нас справа по кругу скажет как можно лучше похвальное слово Эроту. И первым пусть начнет Федор, который возлежит первым и является отцом этой беседы. «Против твоего предложения, Эриксимах, — сказал Сократ, — никто не подаст голоса. Ни мне, раз я утверждаю, что не смыслю ни в чем, кроме любви, ни Агафону с Павсанием, ни подавно Аристофану. Ведь все, что он делает, связано с Дионисом и Афродитой, да и вообще никому из тех, кого я здесь вижу, не к лицу его отклонять». Покровитель театра. Дионис и Афродита, любовь, непременные действующие лица греческой драмы. Правда, мы, возлежащие на последних местах, находимся в менее выгодном положении. Но если речи наших предшественников окажутся достаточно хороши, то с нас этого будет довольно. Итак, в добрый час. Пусть Федор положит начало и произнесет свое похвальное слово Эроту. Все как один согласились с Сократом и присоединились к его пожеланию. Но всего, что говорил каждый, Аристодем не запомнил, да и я не запомнил всего, что пересказал мне Аристодем. Я передам вам из каждой речи то, что показалось мне наиболее достойным памяти.